Всем привет! В эфире очередной 71-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста «Фронтенд разработки. Сделайте мне красиво». И с вами, как всегда, Миша и Денис. Привет, Миш.
Привет, Денис.
Мы записали пришоу, и там я рассказывал, что я делал последнюю неделю. Это была тема для пришоу. А вот что Миша делал последнюю неделю, это, как ни странно, оказалось тема для шоу.
Да. Значит, я напоминаю нашим слушателям, что мы с тобой full-time front-end инфлюенсеры.
JavaScript-инфлюенсер.
JavaScript-инфлюенсер, да. И так как я безработный, я подаюсь во всякие места и пытаюсь найти себе работу. Вот в одном из этих мест мне дали тестовое задание с очень, как это по-русски, vague описанием. Uh-huh. Ну, то есть... Там нужно чуть-чуть написать бэкэнд, чуть-чуть фронтенд, показать, как ты разбираешься в CSS. Ну, в общем, какое-то такое описание, да? И я сел себе все настраивать. И 2 дня настраивал инфраструктуру.
Сколько ты думал, это займет, когда ты первый раз прочитал?
Я думал 2 дня.
Блин, это не дофига?
Это дофига. Да, и это мы обсудим. Вот. И, короче, заняло это у меня неделю, и не то чтобы фулл-тайм, а больше, чем фулл-тайм. То есть я больше, чем 8 часов в день этим занимался.
Ого.
Я просыпался, делал какую-то ерунду, знаешь, садился за комп. Вот. Но я много всего сделал. Я выучил, как работают React Query. Я запустил end-to-end тесты. Я сделал...
React Query норм. А ты какой именно? Именно React Query или... Блин, есть какой-то аналог, которым я пользовался, который почти один в один, но чуть-чуть, на мой взгляд, получше. Именно React Query прям классический.
Да, да. Но он как-то сейчас иначе называется, но это то, что раньше называлось React Query.
А, я SVC использовал, вот.
Вот. У меня там тестов больше, чем кода. У меня там CSS, фоны переходят один в другой, и вот это все. И я за неделю устал, и я подумал, блин, а что я вообще делал? И написал HR. И сказал, что мне кажется, что я это overdoing. Что скажешь? Она мне ответила, что, ну, если у тебя есть что-то close enough, ну, то есть достаточно нормальное, то присылай, мы посмотрим, если мы что-то захотим, мы тебя спросим. Вот. Этот разговор был в пятницу, пока что мне не ответили, завтра я ее пну. Но сегодня я получил еще одно тестовое задание, даже 2 на самом деле. Одно из них это просто на хакер-ранке, мне сказали, будет 2 часа. Ну, то есть я буду наедине с собой на хакер-ранке что-то делать. Второе, тоже разработать небольшое приложение, но там гораздо более понятное требования, они говорят, что в среднем он занимает 4-5 часов. Но я тоже планирую на него 2 дня убить. Ну, как бы. И у меня возникает вопрос. Вообще, есть же люди, которые говорят, что если задание больше M, я не буду его делать.
Или платите мне за то, что я его делаю.
Да, да. И как бы кажется, что это правильно иметь такую позицию. Или кажется, что нужно как-то самому уметь понимать, где достаточно. Потому что, ну, тебе крестики-нолики предложат сделать, ты можешь их бесконечно улучшать. Ну, вот буквально бесконечно. Как только у тебя закончится, что в них делать, ты сможешь написать их на WebGL, да? Условно. Ты сможешь сделать...
Да, особенно если учесть, что бывают крестики-нолики на бесконечности.
Ну, это иначе называется, чем крестики-нолики. Вот, ты можешь...
Нет, в смысле, оно так и называется. А то, что ты подумал, это рендзю. И это не крестики-нолики, потому что там есть ограничения для белых. Ну, ладно, хорошо.
Там вообще 15 на 15. Ну да, но в целом, да, можно что-то такое делать. Вот, можно какой-нибудь разные сервера поднимать, еще что-то. Ну, то есть, на самом деле, любой проект можно усложнить в своей голове до бесконечности. И я хочу эту работу, я хочу показать, что я умею, да? То есть я хочу, чтобы там были красивые тесты, я хочу, чтобы там было все красиво разбито. Я хочу там утилити-классы, какие-то вынесенные компоненты и все, что было протестировано. Вот. Но это, кажется, так себе подход. Я этим работодателю только сигнализирую, что на мне можно ездить.
Смотри, ну, последняя часть и да, и нет. По поводу того, как к этому относиться, раньше я бы тебе сказал, что просто нафиг посылай тех, кто тестовые задания дает, которые ты оцениваешь больше, чем вечер.
Угу.
Потому что ты на него потратишь день, чтобы блеснуть, и все будет хорошо. Но сейчас ситуация на рынке чуть-чуть изменилась.
И мы не... за границу ищу работу, не просто так.
И мы не на настолько перегретом рынке находимся сейчас. Поэтому, может быть, имеет смысл чуть-чуть снизить эти требования. Я все еще считаю, что неделя – это с таким перебором, что надо было себя гораздо раньше бить по рукам. И с моей точки зрения, для меня это было бы звоночком, что человек в самодисциплину не умеет.
Не умеет. Это вот. Понятно, что не умеет.
И я бы к этому относился как к заданию, которое тебе поставили. То есть у него есть срок, типа 5 часов, ну, я не знаю, 2 дня.
Угу.
Да, настройка инфраструктуры, я согласен, не входит, потому что, ну, понимаешь. Окей, ну, не был развернут, фиг с ним. А то, что ты столько потратил, жалко, но бывает, ничего страшного, следующее задание быстрее делать будешь. Вот, а вот то, что ты начал вместо, там, не знаю, 2 дней делать его. То есть, если ты хочешь тесты, то ты должен оценить, ну, я не знаю, TDD, не TDD, это отдельный вопрос, но типа оценить, что это значит, что я должен его день писать, чтобы потом все красиво было с тестами. Ну и, соответственно, функциональность редактирования. То есть, грубо говоря, лучше сделать за 2 дня меньше приложения, которое красивое, чем вот так упороваться, на мой взгляд. Вот.
Да, вообще я согласен. Но немножко джуном себя почувствовал, знаешь? Типа, вообще собеседование – это прокси, да? Мне очень нравится эта фраза. Что ты вообще не узнаешь, хороший ли работник по результатам собеседования. Но ты можешь придумать какие-то прокси, которые приблизят, да? Какая-то аппроксимация будет. Типа, если чувак там шарит алгоритмы, ну, значит, он там тратит на это время, да, еще что-то. Если там чувак готов сделать тестовое, и он уложится в то время, в которое ты сказал, то тоже там как прокси к чему-то. Мне поэтому очень понравилось тестовое задание у моего предыдущего работодателя, у Викса. Буду продолжать рекламировать, хотя я там больше не работаю. Значит, там тестовое задание, у тебя есть код, который что-то делает. И написано еще 9 тестов, которые красные. Mm-hmm. Каждый из тестов – это какая-то функциональность, да? Добавить в упадашку, добавить кнопку, сделать так, чтобы пошло на сервер, щелкает Денис. Вот. И ты их позеленил, и ты свободен.
Mm-hmm.
Значит, несмотря на то, что ты их позеленил, ты свободен, мы все равно посмотрим, как ты писал этот код, да? Uh-huh. То есть мы посмотрим, что там не было там однобуквенных переменных, но в целом этого достаточно, и у него понятные рамки. Вот. Может быть, я просто не умею с непонятными... Я умею с непонятными рамками, но мой ответ на непонятные рамки – это пойти и найти человека, который мне объяснит.
Вот, короче... Мне кажется, что ты должен, когда тебе ставят тестовое задание, включать 2 свои ипостаси, не только исполнителя, но и менеджера.
Угу.
То есть ты должен проанализировать эту задачу, как ты менеджер. Ну, например, ты просто не дашь своему работнику плохо сформулированную задачу. Потому
ну, что... стараюсь не давать, да.
Ну да, да. Соответственно, ты ее там, не знаю, лучше оценишь, побьешь, уточнишь сроки, требования и передашь себе исполнителю. Ну, то есть, мне кажется, это только покажет себя как дофига обладающего софт-скиллами чувака.
Да, хороший план. Ну, я вообще-то горжусь собой, что я написал email в конце, знаешь, типа, я дофига сделал, но еще мог бы дофига сделать, не пора ли мне остановиться, знаешь. Я хотя бы поймал себя на этом. Вот. Какой-нибудь Миша там 10 лет назад, он в той же ситуации просказал бы, блин, кажется, я не вывожу, кажется, я не вытягиваю, я не успел все сделать, эта работа не для меня. Сказал бы, что эта работа не для меня.
Понятно, да, это прогресс, это факт. Как-то так. Ну и вообще в целом, да, я бы оценивал типа день. Большинство тестовых заданий, которые типа на 4-5 часов, я делал за 2 часа, которые мне давали.
Хорош.
А тестовые задания, которые мне давали типа пару вечеров посидеть, я никогда не тратил меньше 2 целых дней времени. То есть, понимаешь, да? Когда люди считают, что это можно сделать за обозримое время среднему чуваку, они формулируют законченную задачу, которую я быстро делаю. А когда эта задача вида, ну, если вы хотите, можно добавить то, то, то и то, у меня включается вот тот же самый перфекционизм, и сложно остановиться. Потому что ты это все знаешь. Вот.
Да, будьте как Викс. Пишите красные тесты, это офигенно.
Да, у меня, кстати, был такого типа собеседования, прям очень приятно. Просто приятно его делать как исполнителю.
Да, и ты шаг за шагом понимаешь,
да.
Что ты еще не сбежишь. Оно еще
выстроено так, что этот порядок помогает тебе выстраивать. Ну, то есть, грубо говоря, ты сделал кнопку, ты сделал подашку, ты сделал выбор даты, потом ты все это отправляешь, и это все нужно для того, чтобы потом отобразить там какое-то изменение с сервера. То есть, если это как бы еще и развитие последовательное, то тебе, по сути, помогают, дав архитектуру в виде, например, по сути, тебе разбили на подзадачи эту задачу. И ты просто последовательно выполняешь, и ты можешь сказать, ну вот о 9 я не успел, у меня не было времени. Это совершенно нормально.
Да, совершенно нормально.
В зависимости от требований к самому себе, но вообще это совершенно нормально. Вот. Да, это прям приятно. Я согласен. Это мои любимые виды тестового задания.
Окей. Плавный мостик к тестам, да?
Ага.
Мы в прошлый раз с тобой говорили про статью. Что пишите интеграционные тесты немного. И еще у меня это постоянно спрашивают тоже на собеседованиях. Как ты видишь устройство качества кода? Вот. И в одной из компаний мне прям сказали, что ну, на проекте тестов нет, но у нас есть дизайн-система, у нее код coverage 100%. Ну, и как бы мы хотим, конечно, другие виды тестов. Но в целом мы чувствуем себя нормально, потому что, ну, типа, все компоненты протестированы, да? Совершенно я прям полез спорить, если честно.
Ничего вот. Себе! Проявил отсутствие софт-скиллов.
Да,
совершенно. Зато наличие хард-скиллов.
Да. Так. Я сказал, что, ну, так можно же так написать код coverage 100%, что вообще ничего не протестируешь.
Ну, типа, конечно.
Пример привел еще что-то. Вот. И меня заинтересовал этот вопрос. А вот как, есть ли какая-то метрика, да, которая тебе качество кода тебе скажет? Ну, кроме... Ну, есть какие-то метрики, понятно, как количество роллбеков, да? Количество заведенных багов, что плохая метрика для качества кода. Это может быть метрика... Качество постановки задачи, например.
Подожди, а почему это плохая метрика, количество заведенных багов?
Ну, тесты не для того, чтобы без багов было вообще-то.
Не, подожди. Если это количество багов... Подожди. Тесты – это для повышения качества, ну, давай скажем, релизов. А... Что?
Не согласен с тобой. Тесты, написанные сегодня, ты все равно... пишешь так, как ты представляешь себе, твой код должен работать. Да?
Так.
Я бы воспринимал тесты как что-то, что позволяет тебе менять код. То есть тесты, написанные сегодня, сегодня не приносят пользы. Потому что сегодня они зеленые, ты это знаешь. Ты писал эти тесты. Но завтра, когда ты меняешь какой-то код, Какие-то тесты могут упасть по делу. И вот тогда они приносят...
И вот тогда надо закомментить этот файл.
Да, да.
Потому что вам нужно
катиться. X-describe.
Потому что катиться срочно надо.
Да, да, да. Вот. Поэтому как бы количество тестов или количество проходов функции я не считаю, что достаточный...
Подожди, ну, я не понимаю, в чем у тебя претензии к метрике количества багов. Количество багов хорошо оценивает качество того продукта, который вы выпускаете. Точнее, я считаю, что нет, но это более тонкий вопрос.
Ну, да, баги же разные бывают.
Ну, можно критичность багов, делать нас, какой-то вес.
У нас, багов. Да, у нас даже была прекрасная метрика, которая называлась Pain Score. Это количество... Ну, это... У Pain Score было у каждого бага... Но ты сумму багов на проекте, это pain score твоего проекта. И она зависела от того, есть ли workaround, сколько пользователей пожаловалось, влияет ли на бизнес-метрики, ну и так далее, и так далее.
Uh-huh.
И ты по pain score сортируешь, и вот знаешь, что вначале чинить. Или ты там устроил 2 недели разбор багов, да? Ты знаешь, насколько ты уменьшил pain score, что 2 раза непоставленная запятая – это не то же самое, что белая страница, да, у какого-нибудь пользователя или у группы пользователей.
Uh-huh.
Вот, в целом, Pain Score мне нравится как метрика, но она не стандартизованная.
Ну да.
Вот. И я нашел статью, которая называется... Это все подводка к статье была, извините. Code coverage против test coverage. Разница, которую нужно понимать и знать.
Uh-huh.
Идея в этой статье, ну, в принципе, преамбула такая же, как то, что мы обсуждали с Денисом, что даже если ты пройдешь все ифы, это то, что показывает код coverage, не значит, что твой продукт работает правильно. И они... ну, там какая-то вводная фигня, типа, что если ты этим будешь пользоваться, то рано будешь ловить баги, типа, ну, это все чушь и компот. Вот. Но... простите. Да. Они решили квантифицировать качество, какую-то метрику качества ПО. То есть как покрытие чего-то. Да? Покрытие не ифов, покрытие не стейтментов, а покрытие чего же можно считать тест coverage. Что самое смешное...
Что можно считать? То есть, короче, в код coverage единицей считается ветка выполнения кода единицей. Да. Они придумывали разные другие срезы.
Да.
Такие бывают единицы. Например, единицей можно считать... У тебя скриншот тестирования, единицей будет страница.
Да, или компонент, или что ты тестируешь. Да.
Ага.
Вот. Самое смешное, что сам по себе код coverage тоже можно использовать для этого.
Ну, естественно.
Но не только его. Да.
Это еще один срез. Так.
Значит, самый... Ну вот, с чем я согласен и что мне нравится, это покрытие функциональности. То есть, если у тебя небольшое приложение или большая фича, то к ней есть какие-то требования, условно. То есть, прям user story. Пользователь, когда заходит на эту страницу, может залогиниться. Да?
Uh-huh.
И вот такая вот фича, она может стать единицей тестирования. Какие я здесь вижу минусы? Минусы, что нужно идти рука об руку с документацией. То есть, получается, не задокументировав хорошо, где-то не устроив себе какую-то систему учета фич, ты вряд ли сможешь посчитать эту ерунду.
Ну, вот. Чтобы процент выдать.
Да.
А зачем? Подожди, почему? Потому что у тебя будет что-то покрытое, которое проходит, и огромный кусок непокрытый, про который неизвестно, сколько их там непокрытых.
Да.
Угу.
Значит, зато... Ну, то есть ретроспективно это сделать очень сложно, потому что если у тебя нет документации на проект, и вы весь agile, то кто что вспомнит, то и фичой и можно назвать.
Uh-huh.
У меня были в моей практике проекты, которые переходили от команды к команде, от менеджера к менеджеру, и никто понятия не имел, как оно должно работать. То есть источником правды были сами тесты. И это не так плохо. Если ты пишешь нормальный тест и описываешь конкретную какую-то конкретное пользовательское взаимодействие, то можно это считать источником правды. Все нормально. То есть даже если пришел какой-то legacy проект и нужно сделать новую фичу, просто на каждое требование продукта я бы написал скелет теста. Да? То есть должен делать то-то, должен делать то-то. Детали реализации можно оставить на потом, но это будет хорошее напоминание, что нужно протестировать. Значит, второе, мы уже проговорили, это можно использовать код coverage в качестве одной из метрик тест coverage. Еще можно использовать юзер интерфейсы. То есть разделить по бэму на блоки свою веб-страничку или свое приложение и придумать, где что из этого можно протестировать. То есть здесь речь идет не о какой-то сквозной фиче, как в предыдущем, да, зашли на главную, положили в корзину, оплатили, вышли, да. А если зашли на главную, то там есть корзина, список этого, список того, что при каких условиях, есть фильтры. Можно идти по этой штуке. И можно... Ну, это странная штука. Да. Можно тестировать по джорни. То есть джорни в данном случае, путешествие, это прогнать, как я понял. Тут, может быть, это не так расписано. Значит, ты смотришь, на какие страницы ходит пользователь, когда он пользуется твоим продуктом, и сравниваешь это с URL-ами, на которые ходят автотесты. Кажется, что, ну, как метрику я бы это не использовал, но как найти слепые пятна, знаешь, где мы не бываем, что не происходит, да? Мы там не бываем, корзина вторая страница, например, а у нас в логах она есть. Это нормальная штука для формирования бэклога, как на меня. Вот такая статья.
Нет, я думаю, что тут скорее имеется в виду, что ты берешь страницу, выпаршиваешь из нее все ссылки и убеждаешь, что по этим ссылкам то, что открывается, похоже на то, что ты ожидаешь, что должно открыться. И снова так делаешь. Ну, понимаешь.
Да, но ты говоришь сейчас о мануальной части, да?
Нет, я был, ну, как более автоматической.
Ну, то есть ты выпаршиваешь...
В смысле, как ты входную точку найдешь? Ну, у тебя есть critical пассы, можешь оттуда взять все страницы, которые посещает пользователь, взять оттуда все ссылки.
Извини, Денис, мне кажется, что это тоже посмотреть логи или самого парсить.
Смотреть логи куда, чего? Что...
Ну, инджинксы, например, ходят у тебя люди, да, как-то по сайту пользуются им. У тебя есть адреса. И точно так же ты запускаешь, например,
все автотесты. Но чтобы тебе адресов недостаточно? Чтобы повторить стейт, в котором пользователь.
Нет, стейт недостаточно. Здесь речь как раз про URL. То есть это не про стейт, это, предположим, что у тебя нету тестов на фильтры, да? Если ты сравнишь то, что делает твоя автотестилка, на какие URL она ходит, с тем, что делают пользователи, ты увидишь div. Типа, вот мы на фильтры не заходим. Вот, значит, здесь у нас нету тестов.
Я, короче, нифига тогда не понял последнее. Ну ладно, замнем для ясности. Не будем растягивать это удовольствие.
Не будем растягивать удовольствие. В общем, мы оставим эту штуку в шоу-нотах, конечно, как обычно. К сожалению, большая часть статьи, она именно про код coverage. Но сама идея в том, что, того, что код coverage и тест coverage – это разные вещи, она мне очень понравилась. Можно пробовать ее развивать.
Ну да, просто инструменты совершенно разные для этого. Так, ну, собственно, end-to-end тесты тоже занимаются тест-кавериджем, да? То есть, если у тебя твоя единица — это critical path пользователя какой-то,
А, да, так в этом и смысл. Это, я бы сказал, что это для end-to-end тестов, да. То есть у тебя... Ну,
код coverage — это вообще не end-to-end тесты.
Нет, что, end-to-end тесты могут код coverage смотреть?
Могут, да, но лучше ли это инструмент для того, чтобы делать код coverage?
Нет, это вообще не лучше. Но идея, да, собрать фичи, типа, еще одна, да, идея — это просто прийти к продуктам, сказать, какие самые... Вот, что, если завтра отвалится, к нам придет SEO, знаешь? И если у тебя на это нет тестов, значит, это и надо тестировать.
Ну да. Ну, так, какой баг мы считаем критичным, какие у нас критерии, вот это тестировать, да.
Да.
Так, давай перейдем к самой технологической статье выпуска.
Тысячелетия.
Последних выпусков, в которой не будет ни строчки на ни слова про JavaScript или вообще языки программирования.
Я, честно говоря, знаешь,
уже
говорить, что это не программирование, у меня не поворачивается язык.
Короче, статья Роман Комаров, хорошо всем известный как Кизу, который давно и успешно пишет очень хорошие статьи про CSS и про верстку вообще, не только про CSS. Рассказал про что? Про scroll-driven animations. Да?
Да. Рассказал так, что мы ничего не поняли и сидели в чате и выясняли, а вот это что, а вот это как.
Я, короче, полчаса вникал в эту статью, но тут потому что он скомбинировал некоторые подходы из прошлых статей, которые я к стыду своему не читал, и поэтому мне пришлось почитать немного прошлые статьи. Но в целом это о чем, Миш, расскажи.
Если совсем просто, то оказывается, пока нет, но скоро можно будет привязывать свои анимации в CSS к скроллу, к пользовательному скроллу, без единого JavaScript вообще. И тут он использует несколько подходов. Я, честно говоря, со статьей, у меня было то же самое, что с Денисом, что у Дениса, простите, поэтому я пошел на MDM и посмотрел, что к чему. Ты хочешь про статью или ты хочешь про вот эти штуки рассказать?
Я больше про статью хочу рассказать.
Тогда рассказывай про статью.
Хорошо, давай ты. О, давай так, ты расскажешь про штуки, а я расскажу про то, как он их применял, и те штуки, которые мне мозг сломали, я про них хочу чуть-чуть поговорить.
Хорошо. Значит, чтобы написать анимацию, привязанную к CSS, нужно сделать две вещи, как я понял.
Подожди, что значит анимация, привязанная к CSS?
А, прости, анимация в CSS, привязанная к скроллу. Вот так. Uh-huh. Нужно сделать две вещи. Первое – это сделать обычную keyframe-анимацию. То есть что-то от чего-то до чего-то или по процентам. Ну, как uh-huh. мы любим, да? И второе – это... нет, три вещи. Значит, это... задать таймлайн. Вторая вещь. Задать таймлайн. Я так понимаю, что этот таймлайн можно будет привязывать потом вообще к чему хочешь. Поэтому это довольно абстрактная штука. Нужно просто сказать свойству scroll timeline name, задать какое-то имя. Вот. То есть теперь у нас есть условно две переменные, которые никакие не переменные, просто два именованных свойства, которое мы уже на самом элементе сможем использовать. Значит, мы можем использовать animation name для имени анимации. Это иначе, чем ну, обычная анимация. Я так понимаю, что когда мы пишем просто animate, мы можем подряд все это сделать, а когда мы используем timeline, нам нужны именованные части. Значит, animation name – это имя нашей анимации. Animation timeline – это имя нашего таймлайна. И все остальное, как обычно. Это direction и duration. То есть...
А что такое таймлайн? Как концепция? Я вот только этого пока не понял.
Это какой-то event sourcing, как я понял. Значит, event sourcing, по идее, А может быть какой угодно, но пока только скролл. Значит, ты говоришь, что эта анимация, она идет не во времени, да?
Угу.
А она идет в зависимости от какого-то ивента. И этот ивент у нас скролл.
То есть, грубо говоря, если ты напишешь, что у тебя, если у тебя таймлайном является просто время, и ты говоришь, не знаю, 10 секунд,
да.
У тебя как-то выглядит анимация. Если ты говоришь, что у тебя таймлайном является скролл, и ты будешь равномерно скроллить страницу 10 секунд, то у тебя будет такая же анимация.
Да, но круче.
Но при этом, если время... ты остановишься на 2/3, то у тебя замрет анимация в том положении, которое ты описал для 2/3.
Да. И больше того, если ты прокрутишь назад,
то оно прокрутится назад.
То оно прокрутится назад.
То есть, грубо говоря, вот это твоя...
Это даже не event sourcing, это какой-то state sourcing. Вот.
То есть у тебя становится это скролл, как это называется, под видео полосочка, где ты сейчас прогресс-бар под видео.
Прогресс-бар это называется, да.
Да, то есть, грубо говоря, ты управляешь, и оно вот в таком состоянии становится. И это, да, это, по-моему, собственно, основное, да, без всяких, если подробностей по реализации, это, собственно, самое главное. То есть можно указать в качестве источника, в каком ты состоянии сейчас находишься, все, у чего может быть значение, которое меняется от чего-то до чего-то. Но в нашем случае мы говорим про скролл.
Да.
Вот, но вообще таймлайном может быть теоретически... range, например, input, который от чего там, от 1 до, допустим, не знаю, 20, и вот ты кликаешь плюс-минус, и у тебя анимация тоже идет по шагам.
Ну, я такого не вижу. Ну, наверное, да.
Ну, я не вижу никаких проблем. Вот.
Я вижу проблему... Ха. Ну... Я вижу проблему в том, что... Нет, я, наверное, тоже не вижу проблем.
Нет, просто источник... Просто берешь любое свойство, которое может как-то меняться, и говоришь, это теперь источник того, в каком же, собственно, положении у тебя находится твоя анимация. Ну окей, как бы все понятно, насколько я это понимаю. Естественно, будет миллион всяких подробностей, если Кизу говорит, что он... Не до конца
не понял
спецификацию, да. То как бы это значит, что я не просто упростил, а упростил.
Да.
Вот. Но для моего маленького мозга этого пока достаточно. Значит, какие примеры, теперь если вернуться к статье, после того, как Миша нам волшебно рассказал про то, как это все, что это все означает, что, собственно, можно с помощью этого сделать. В частности, первый его пример – это... прилипающие заголовки, то есть последовательные блоки, например, параграфы, у которых заголовки, пока ты внутри этого параграфа, прилипают. Это сделано тем, что он определяет рейнджи, где начинаются параграфы, и когда... И у тебя бывает три состояния, грубо говоря. Ты внутри одного параграфа, ты... Сейчас три состояния. Сколько бывает состояний? А, да, бывает три состояния. Ты не внутри никакого параграфа. Ты в самом начале, у тебя идет анимация хедера, и ты внутри какого-то параграфа. То есть у тебя хедер в самом последнем состоянии находится. И стики, то есть прилип сверху. Понятно объяснил или непонятно объяснил?
Мне понятно, но вот. Я читал.
Короче, эффект такой, что ты листаешь вниз, у тебя заголовок текущего параграфа, неважно, там текущего раздела статьи, прилипает сверху. Соответственно, чтобы это реализовать, используются вот три состояния. Первое, когда у тебя вообще никакой не параграф. Второе, когда у тебя идет анимация, именно он из статического превращается в меньший и стики. Причем, ну, анимация имеется в виду, ты подскроллил ровно на тот момент, когда он вот в этом промежуточном состоянии. То есть у нас это все теперь не от времени зависит, а от того, как ты подскроллишь. Вот. И третье состояние, когда он уже прилип, но ты еще не долистал до следующего, чтобы он мог потенциально стать следующим прилипшим. Вот, как-то так. Ну, вот, собственно, подробнее описано в статье, как именно это сделано. Довольно прикольно выглядит. Довольно прикольная идея, ну и да, и выглядит тоже прикольно. Потом тема про Scrolling Shadows, я, честно говоря, не понимаю на это заморочки, но я так понял, это закрытие давних гештальтов, потому что он когда-то проводил эксперименты, статья, на которую он приводит ссылку, она 11-летней давности. Это старый гештальт. Вот. И он делает блок, у которого есть тень, если этот блок проскроллен с помощью новой технологии. В общем, довольно просто это делается. И самое насыщенное разными решениями такая страница. У нас есть слева список оглавления, а справа все то же самое, блоки текстов с заголовками. То есть слева у нас только заголовки, а справа, собственно, полностью все. Вот. И можно... Как, и идея в том, что когда ты листаешь вниз справа, то есть, собственно, читаешь, грубо говоря, статью, у тебя слева подсвечивается текущий заголовок. Но при этом ты можешь слева нажать на любую главу и перескочить на соответствующую часть. И если у тебя у левой части с оглавлением тоже есть скролл, то эти скроллы синхронизированы у левого блока с заголовками, у правого блока со всем контентом.
Отвал головы вообще.
Что довольно круто, синхронизированные скроллы. Но самое прикольное то, что это все без вообще JavaScript. То есть ты кликаешь, тебя переносят на нужное место. Ну, это мы знаем, как бы, анкор, отлично, окей. Но при этом все подсвечивается правильно, все, ну, короче, все вообще по красоте. И чисто JavaScript. То есть вообще красота. CSS. То есть, ой, да, простите, чисто CSS, да, без JavaScript вообще, простите. Вот, и что тут интересного, что есть, что... Но тоже используются более хитрые в этот раз. Та же самая идея про определять состояние. Но на этот раз у нас не скролл всей страницы, а есть два разных скролла. И каждый блок знает про свой скролл. И они синхронизированы каким-то образом. Snap-scroll, по-моему, да, это называется.
Да, и... есть такая штука, да.
Вот. И тоже описаны аккуратно анимации на то, когда ты в блоке, когда ты в каком-то промежуточном состоянии, когда ты в другом блоке становишься. То же самое, что было в первой части. Вот. И есть тема, которая связывает, как, собственно, узнает левая ссылка, какому правому блоку она соответствует. Для этого он использует переменные is и for, которые он подробнее описывает в своей простой статье про anchor positioning, cross-referencing. То есть как вообще один элемент, который находится... То есть, грубо говоря, что может понять элемент? Элемент может понять, не знаю, в каком контексте он находится более-менее, да? То есть он может относительно родителя, например, выровняться. Он, наверное, сиблингов как-то умеет своих определять, правильно?
Только то есть он... следующих.
То есть если нужно, например, по хайверу на ссылку поменять цвет ссылок после нее, мы можем это сделать?
Да, можем. Плюс или тильда, да.
Да. То есть, грубо говоря, как адресовать из элемента другой элемент, который может находиться вообще где угодно на странице. Для этого... Что?
Да, это офигенный вопрос.
Вот, собственно, это и сделано с помощью вот этих is и for, потому что формально блоки слева и справа, они никак синтаксически не связаны. Да, они связаны a и id, но CSS-у это ничего не говорит. Нет никакой провязки.
Угу.
Поэтому у каждого из них есть у каждого из них есть, собственно, из переменная и for, которая адресует, соответственно. Сейчас я перемотаю, я чуть потерял, где это сделано. Секунду, прошу прощения. Да, которая адресует то, как они. Их какой-то общий лейбл, короче.
Это и лайнится в стиле. Вот оно зачем.
Чего?
Ну, это вот почему он здесь инлайнит в стайл. Он хочет, чтобы одинаковая была переменная у двух элементов. Не
да, у двух элементов. И эти потом два элемента используют ее, чтобы получить, грубо говоря, друг друга и как-то поменять в зависимости от этого стиля.
Офигеть. Это вообще потрясающее решение, если честно.
Вот, соответственно, посмотрите на вторую статью тоже. Мы дадим на нее ссылку. Anchor positioning. Это крутая тема, потому что оно выглядит, честно скажу, немножко в HTML неуклюже. Ну, довольно много нужно в стайл написать. То есть это не очень коротко. Но это очень круто. То есть это дает возможность сделать то, чего было, в принципе, невозможно раньше. Вот. И вот с помощью этого анкеринга у нас они знают друг про друга, хотя находятся вообще в разных частях документа и никак не связаны с точки зрения CSS. И дальше написано много аккуратных присваивание анимации. Хочу также отметить, насколько аккуратный получается код и насколько аккуратно он делит по анимациям и по переменным это, чтобы, с одной стороны, переиспользовать, а с другой стороны, всю специфику прописать, которая необходима в каждом элементе. В общем, есть куда расти. После прочтения этой статьи у меня для всех будущих собеседований, на которых меня будут спрашивать, насколько я оцениваю свое знание CSS из 10, счет упал на единичку. Если я раньше говорил x, теперь я буду говорить x минус 1. И этот x никогда не был больше 7. Я вам скажу. То есть теперь я не буду говорить, что знаю CSS лучше, чем до 6. Потому что я и на 6 его не знаю, если честно.
Да, я... Ну, честно говоря, у меня очень гораздо скромнее находка из этой статьи. Я пошел, наконец-то посмотрел MDM Container Queries. Вот. И узнал, что у нас еще теперь есть юниты в CSS. А потом пошел по ссылкам, знаешь, как в Википедии. И узнал, что еще есть юниты в CSS. Поэтому теперь, если я увижу код CQW, CQH, CQI и так далее, вот, это...
Нам надо бы какую-нибудь хорошую статью с CSS Tricks про это взять и прям обсудить.
Да.
Потому что мы про это все говорили как про будущее.
Я вроде... уже, пока мы не записывали выпуск, все уже наступило.
Ну, естественно. Это особенность... Понимаешь, у нас таймлайн к скроллу не привязан. Да, привязан он к дурацкому времени. Я бы хотел, чтобы пока я не скроллю, у меня жизнь зависает в одном плане. Я могу поиграть в Диабл спокойно.
Смешная моя находка из статьи в MDM, что фоллбеки для контейнер квери очень легко делаются при помощи grid template columns.
Очень хорошо. Очень рад.
Мы живем в таймлайне, где grid — это фоллбек. Я как будто бы проспал 100 лет, понимаешь?
То есть ты все еще не уверен, что их можно на проекте применять, они уже фоллбеки.
Да, как-то так произошло.
Да, слушай, ну мы себя дезавуируем, конечно, в глазах современной общественности. Мы совершенно не продвинуты.
Ну я бы тестовым свеждал гридами. 4 строчки CSS получилось. Очень люблю гриды теперь.
Круто. Про гриды, ну, хотя про гриды мы уже много говорили. Про сабгриды можем поговорить. Может, ты мне когда-нибудь объяснишь, что это такое.
Да, и нафиг это надо. Я уже записываю в будущие выпуски.
Угу. Так, у нас есть время еще для тем. Что ты хочешь обсудить?
А что ты хочешь обсудить?
Вот так вот-то значит.
У меня есть порядок, да?
В смысле, спросить у меня?
Не-не-не, у нас есть список. У нас есть список тем. Давай по ним.
Окей, так. Ну, давай тогда полупик сейчас перенесу, который мы договорились. Давай поговорим про то, что dependency-менеджеры не управляют вашими зависимостями.
Да, давай, это крутая тема.
Угу. Это статья Кристофа Наказавы, я надеюсь, не ошибся. Может, он Кристоф. И это первая статья из цикла, я планирую еще про эти статьи говорить, потому что мне этот цикл очень нравится, тут есть много чего обсудить, на мой взгляд. И первая у него наиболее кликбейтная по названию, но спорить с этим сложно. Он, как человек, который, как я понимаю, приложил к Ярну, к созданию Ярна руку и к его развитию, у него все примеры с Ярном связаны, но как бы он можно догадаться, что хорошо знает поле. Он говорит, что dependency менеджеры, собственно, делают много чего полезного, и без них нельзя представить современную инфраструктуру, но, собственно, управляют зависимостями они плохо. Они скорее скачивают, фиксируют в каком-то виде версию и запускают те скрипты, которые ты им сказал, короткими командами. По сути. Что ты по этому поводу думаешь? Есть ли у тебя протест по этому поводу?
Нет, пока что все...
Пока все хорошо.
Да, да,
хорошо. И он обращает внимание на... Он вообще в этой статье фокус не только на размере пэкэджа, который влияет на user experience, продакшн пэкэджа, да, который влияет на user experience. Но он еще обращает внимание на нод-модули, на размер нод-модулей в девелопменте, который влияет на development experience.
Причем, на DX.
На DX, причем довольно сильно. То есть у меня были проекты, на которых мне приходилось делать некоторые вещи, чтобы у меня вообще установились dependency. А после того, как я эти вещи сделал, это занимало, ну вот, с чистого в чистой новой директории без кэша, ну, типа там 5.5 минут. Прикольно? Прикольно.
Ну, вообще не рекорд, к сожалению.
Да, к сожалению, абсолютно не рекорд. Потому что то же самое, когда делалось на сервере, занимало 15 минут. Вот, я не знаю, кстати, почему, но факт остается фактом. То есть надо понимать, что хотя, казалось бы, для пользователя наплевать, но если у вас в твоей CI-системе этап занимает на 10 минут дольше, это очень плохо.
Да, это вообще нехорошо. Ну, может, на Амазоне экономят. MacBook один раз купил, и все, а на Амазоне токены, деньги каждый день.
Все так. Значит, вот это то, на что он тоже будет обращать внимание, то есть на DX тоже. Естественно, у него есть эта знаменитая картинка про самые тяжелые объекты во Вселенной.
Да, да.
Где самое последнее, как ни странно, не твоя мамка, а нод-модули. Вот. Вот такой вот он технический человек с техническим взглядом на вещи. Но мы-то знаем правду. Винк-винк. И, значит, он говорит, что нужно, чтобы с депенденсиями кто-то занимался, собственно. То есть, чтобы они были в нормальном состоянии. Собственно, ладно, почему в принципе надо ими заниматься? Почему кто-то должен менеджить dependency? Потому что эти самые зависимости склонны очень сильно раздуваться. Не говоря уже про случай, когда ты добавляешь какую-то большую библиотеку, чтобы сделать маленькую вещь, но это влияет, допустим, и на финальный бандл для пользователя, да? Но, допустим, ты взял и заиспользовал какой-нибудь, не знаю, date, как он, FNS?
Да? Date FNS, да, хорошая штука.
Хорошая штука для одной конкретной вещи. Он тебе добавил кода 003 кибов. Замечательно.
Да.
Великолепно. Но ты подтянул к себе, там, я не знаю, допустим, всю библиотеку. Я не знаю, как у них устроены пэкэджи, но я думаю, ты дофига вытягиваешь, когда инсталл делаешь.
Кстати, это хорошая тема, потому что зачем люди постят на NPM прямо все? Тоже хороший вопрос. Вот.
Да, и это будет, кстати, потом чуть-чуть обсуждаться. Ну, в смысле, это один из пунктов статьи. Так, я чуть-чуть потерял мысль, о чем я говорил.
Что DataFNS чуть-чуть добавил.
Он добавил чуть-чуть. Но, во-первых, у вас Node модуля больше, а во-вторых, самое главное, у вас все это время был, ну, допустим, кто там есть еще, кроме момента?
Ну, давай момент будет. Злодей по умолчанию, да.
Да. И у вас все это время как бы был момент. И человек просто не знал, что есть момент. Считал, что вы продвинуты, а вы не продвинуты. Вот. То есть есть какая-то совершенно нормальная альтернатива, которая уже давно есть на проекте, про которую человек не знал и из-за этого добавил что-то. То есть мы даже не берем такой грех, как когда для того, чтобы сделать одну кнопку, ты добавил и раздул бандл пользователя на 300 килобайт. Это совершенно обычная ситуация. Мы просто уже 100 раз говорили, да, что типа в VDE подсвечивать, настраивать все всякие трекеры за этим, слежение, все такое. Не надо, это плохо. Но тут даже речь не об этом. Предположим, пакеджу стало даже лучше. Почему нет? Что-то там выкинулось, добавилось, потрешейкилось, все замечательно. Но проекту стало хуже, потому что у вас теперь есть два способа делать одну и ту же задачу. И, ну, почему это плохо, я думаю, не надо объяснять. Соответственно, чтобы dependency были чистенькими и было понятно, что делать, он предлагает, короче, браться за это. И он разделяет это на анализировать эти зависимости, на такие пункты. Под задачи, которые надо выполнить, чтобы у вас dependency были отслеженные, шелковистые, красивые. Значит, анализировать их, убирать неиспользуемые зависимости, держать их более-менее обновленными. Это большая боль тоже. Удалять повторяющиеся пакеты, установленные, например, по разным... по зависимости от разных пакетов, что тоже дико раздувает. Пятым пунктом является добавлять пакеты для ясно понятной цели. Это как раз вот мой пример с Moment.js и DataFNS. То есть вроде ничего плохого не произошло, даже дупликейтедов нет, ничего нет, но проект стал хуже, надо этого избегать. Он советует не стесняться форкать пэкэджи и следить за всем этим. Соответственно, сейчас пройдемся подробнее, что именно он предлагает. Ну, по поводу того, как анализировать, у него есть... кстати, я не знал, что есть бандл-фобия и пэкэдж-фобия. Это, собственно... Бандл-фобия – это то, что приходит к пользователю, а пэкэдж-фобия – это то, что у тебя будет в нод-модулях.
Нужно какое-то общее число какое-то, знаешь, весами наградить и сказать, что вот по бандл-фобии можно это сэкономить, а по пэкэдж вот это. Что же выбрать?
Ну, нужно реально какой-то вес сделать, да. Ну и всякие анализаторы дисков он приводит для Mac, диск Inventory-X. Я использую под виндой, по-моему, Space Sniffer называется или что-то такое. Ровно так же. Это не хитмап. Как это правильно называется? Простите, кашель напал. Расскажи чуть-чуть, пожалуйста, я попью.
Нечего рассказывать, просто попей.
Профессионализм зашкаливает.
Сейчас я посмотрю, как это... Ну я, да, я... поймать тебя посередине мысли и выдать свою. Ну, красава. Я не помню, как эта диаграмма называется.
Ну, короче, это не очень важно.
Да.
Короче, показывают большим кусочком большую папку, поменьше маленький, чтобы ты сразу визуально видел, что у тебя раздувает. Это ровно так же, как всякие анализаторы бандлов визуализируют. большими маленькими квадратиками довольно наглядно. Короче, по поводу убирать неиспользуемые зависимости. Это прям большая проблема, потому что хвосты всякие висят. Он приводит тут пример с каким-то вообще регуляркой в реквайре. Это жестко, это прям жестко. В реквайре делать регулярку. По возможности избегайте этого, чтобы потом удалять зависимости. Но в целом это важно. И он советует прям убирать какой-то пэкэдж и перепроверять, что все встает, использовать всякие депчеки, все такое. В общем, посмотрите, что он советует. Это, ну вот за исключением темы про RegExp, все, в принципе, понятно, что делать, потому что процесс, по большому счету, не особо автоматизирован. То есть можно срезать какие-то углы, но если ты знаешь, что у тебя пакет перестал использоваться, ну, надо пойти руками его выпилить, не забыть изо всех мест. Правильно?
Правильно. 100%.
То есть, грубо говоря, у вас может быть постепенный переход, вы разбили этот переход на этапы, выпилить оттуда, выпилить оттуда. Последним этапом должно быть убедиться, что его нигде не осталось, убрать всех зависимостей, убедиться, что никто его случайно не подтянул и что стало лучше. Вот как... Самое интересное, на мой взгляд, это как поддерживать up-to-date dependency. Вот была ли у тебя боль с тем, что тебе прям тяжело версию какого-то пакета апнуть React-а?
Да, значит, эта боль постоянная, поэтому на моих репозиториях стоит dependabot, который сам делает pull-реквесты. Они автоматически мержатся, если проходят тесты. И по большей части этот вопрос у меня снялся. Иногда он фейлится, какая-то версия не подходит. Тогда нужно пойти руками это сделать, но следить самостоятельно совершенно невозможно. Вот типа пропустить 20 версий и обновиться на 21-ю, да? Mm-hmm. Ну, о мажорных мы не говорим. Мажорные все равно руками надо делать. Mm-hmm. Чё поделаешь.
И вопрос, собственно, когда их делать, я бы тоже
задал время. Да. То есть внешние библиотеки еще фиг с ним, да, там в open source community как-то старается следить, люди приходят и говорят, у меня не работает, люди, другие чинят. Но когда внутри компании разветвленная сеть пакетов, все друг от друга зависят, и не дай бог происходят какие-то конфликты, и вот это все, руками не дай бог. Вот это, кажется, автоматизируется. И ставьте dependabot'ы себе на репозитории. Хорошая штука.
Ну, вот да, он упоминает о том, что нужно стараться поддерживать, потому что чем дальше ты падаешь назад, тем тяжелее тебе обновить. Да. Это довольно очевидно. То есть один раз это упустив, ты живешь в репозитории, в котором React всегда будет 14-й. И что вы подумали, фу, какая старость, я имел в виду 0.14. По-моему, это первая версия, которая была выложена на GitHub, если я правильно помню. Или 12, не помню.
Слушай,
это первая версия, у которой Redmi появился. Что-то такое, короче, в ней есть.
Что-то важное, да? Mm-hmm. Тут вот это вот предложение, я не знаю, я не пропускаю, про делать форки, давай обсудим.
Подожди, ты пропускаешь. Я еще не до этого самое, я медленнее иду. Собственно... Есть Yarn Outdated и Yarn Upgrade Interactive. Все довольно полезное. И, собственно, он говорит, что dependabot – да, но ему не нравится, что подтверждать эти изменения занимает больше времени, чем сделать эти изменения вручную.
Вот по его... Нифига. Ставишь, что dependabot можно... У него есть настройка, ставишь, что его можно мержить, и все.
Ну, это жестко ты на тесты надеешься при этом.
Ну, так релиз не делай. Ну, а если ты не надеешься на тест, тут что, мне регрессионное тестирование каждый раз, как там Lodash обновил свой peer dependency с 0.0.24 на 0.0.27?
Не, ну, делать? Это, наверное, нет. Ну, короче...
Ну, типа, патчи, да, миноры можно смотреть, мажоры самому. Вот
не, ну, мажор самому, я бы патчи, да, вот миноры, я не знаю, короче, я бы все-таки следил, если бы я увидел, что он дофига мержит, я бы, может, все-таки руками стал делать. Ну, не знаю, это как бы... Окей, это вопрос вкуса. Ну, он, собственно, говорит, если у вас дофига тестов, и вы дофига уверены, то можно держаться близко к лучшим и последним версиям. И он приводит пример, что он обновлял, как я понимаю, Бабель, например, до последнего, а потом сравнивал тот код, который получался на выходе с использованием нового Бабеля. Если там типа было все ок, то он обновлял его на проекте с многомиллионным кодом. Он, собственно, над React Native работал дофига лет. То есть он делал инфраструктуру вот вокруг.
Да, слушай, руками читать сгенерированный Бабелем код – это серьезный совет.
Не руками, у него система там была.
А, система. Которая это делает,
да. Ты статью не читал, как я понял, да?
Нет, читал. Ну, ты так сказал просто.
Хорошо.
Хорошо.
Я понял. Вот, еще, кстати, вопрос, который ты пропустил, а он довольно холиварненький. Как убирать, собственно, дупликейтед пакеджи? То есть, да, дедупликейт – это хорошо. Дедупликейтед хорошо, и при этом он советует прямо в Continuous Integration делать дедупликейт ярнлока с фейлом, если что. Это хорошее. Но он говорит, что он занимает некоторое время, и он бы не советовал его делать постоянно. Я сейчас, правда, этого не вижу, но я точно помню, что он это говорил. Сейчас, секундочку. И ему даже приходилось, что единственная версия, единственный способ, как он мог убедиться, что есть только одна версия Бабеля на проекте, когда Бабель апгрейдился, он вручную удалял все из ярнлока все записи, которые начинаются с собака Бабель, а потом снова делал, типа, давал возможность построить dependency graph. Как тебе такое?
Я считаю, нет.
Это человек, который ярн делал в какой-то степени, не знаю, в какой, может быть, в большой, может быть, в средней, но точно в какой-то. Вот такое решение, как тебе, не?
Okay. Ну, короче, слушай, если бы я таким не занимался, я бы над этим посмеялся, да?
Я просто... Как бы вот эта проблема, чтобы не было duplicate package, если бы она меня сильнее укусила, чем она меня кусала, я бы таким же занимался, понимаешь?
Я вообще нифига не занимался, да. Но я не duplication, я когда была задача выпилить весь slowdash, вот, и типа по коду он не грепался, ярно он стал и все такое, он все равно... Собака в пэкэдж-локе там тусил. Вот. И да, ну я руками смотрел.
Ну вот.
Какие дела.
Да. Дальше мы говорили, собственно, самая нетехнологическая тема, это чтобы у всего было, у каждого пакета была конкретная цель, для которой он добавлен, чтобы люди знали про то, что уже есть пакет, который может решить их конкретную задачу. Ну, тут он говорит, ничего, кроме стайл-гайда, документации, код-ревью, решить ее вроде не может.
Да, я согласен. Ну, то есть, вообще, когда ты устанавливаешь новый пакет, это вызывает вопросики на код-ревью, да?
Угу.
И второй момент, что вообще-то, да, хорошо бы, чтобы была документация, как ритми, не ритми, все равно что. Особенно если... Ну, это важно, да, когда много людей, они могут с разных команд приходить контрибьютить и так далее. Вот. Поэтому если к вам приходят в ваш код и не знают, что у вас есть момент, ну, надо об этом где-то написать. Я... следующий вопрос меня волновал, почему я его хотел.
Давай.
Потому что это про держать апдейтнутые пакеты.
А здесь он предлагает форкать пакеты, если надо.
Так.
То есть, ну, он говорит, что, конечно, что если там не принимают pull request, они заброшены или еще что-то, но я, знаешь, у меня даже в голову пришла мысль, а что, если форкнуть пакет и снести ему лишние зависимости и нод-модули и так далее? И вот тогда его уже и принести. Вот. Ну, вообще идея форкать мне не очень нравится.
Почему?
Я видел форки очень много, где не нужно. Вот. Я видел, что действительно какой-то там функциональности не хватало в условном RxJS, да?
Uh-huh.
Его форкали, и он оставался без апдейтов на всю-всю-всю жизнь. То есть, если ты форкаешь пакет, на тебе лежит обязанность все-таки подтягивать из апстрима изменения, потому что это могут быть в том числе проблемы с security, скажем. Да. Поэтому вот у меня даже была папка, ну, это очень давно было, на моем первом месте работы, где был чуть-чуть переписанный jQuery, слегка.
Угу.
Понимаешь? Может быть, это моя детская травма, и автор, да, говорит, что не относиться к кнопке форка к чему-то сакральному, вот, но я не могу себя убедить, что это хорошо и правильно.
Ну, смотри, по поводу этого, собственно, у него есть часть, где он говорит, что обычно после того, как он форкнул и сделал то, что ему надо, он обратно pull request фигачит.
Нет, туда. Это нормально, но смысле... его могут не принять. Тебе могут сказать, а у нас делается не так. Ну, то есть сначала форкать... Ну, то есть это очень крутой open-source подход. Сначала форкаешь, исправляешь, и смотришь, нужно ли это мейнтейнеру, да?
Uh-huh.
Но я в целом сначала хожу по ишу, например. И я вижу, что кто-то такой просил, а мейнтейнер сказал, нет, мне неинтересно.
Ну, смотри, есть, он это делает, когда они либо заброшены, либо медленные. Если они медленные, они тебя догонят, и ты эту проблему просто снимешь.
Угу.
А если они не мейнтейнят, то у тебя нечего из апстрима подтягивать.
Ну, так, может, и не надо пользоваться тогда этим пакетом?
Ну, видел карикатуру про весь современный интернет, дальше там это, и внизу, снизу одна тоненькая палочка, пакет, который поддерживает один программист из Огайо.
Да, да, да.
Ну
да.
Вот, то есть, да, лучше бы не пользоваться, но как бы спасибо этим святым людям.
Спасибо большое, да, согласен.
Вот, ну и дальше он говорит, собственно, настроить трекер на и размеры нод-модулей, и размеры, естественно, бандлов, которые у вас получаются, и все такое прочее. Вот.
Это номер ноль вообще-то. Да, перед тем, как что-то улучшать, было бы круто померить.
Но он не говорит про то, как что-то улучшать. Он разбил, грубо говоря, на какие-то подпункты и про каждый рассказал. То есть это ни в каком не порядке. Вот. Вот.
Окей. Значит, вопрос.
Да.
Я так понимаю, тебя вдохновило, но будешь ли ты это использовать в своей жизни как руководство к действию? Напрягает ли тебя размер нод-модулей, если размер бандла норм?
Да.
Серьезно?
Да. Я хочу, чтобы мой проект собирался, не знаю, 5 секунд, а не минуту. Это огромное влияние на DX. Потому что даже там с HMR, там вот со всей этой красотой, все равно, ну, раздражает. И хочется, чтобы я мог взять, свичнуться между ветками без боли, ну, понимаешь.
Да, да, очень понимаю. Я, если больше 20% собирается проект, беру в руки телефон и мемы начинаю смотреть.
Вот да, понимаешь?
И назад мне нужно еще и вработаться. То есть...
Вот, да. То есть и это каждый человек в твоей команде так делает. Нужно
понимать. Да, я понимаю. Да,
не
да.
Ты один такой. И некоторые из этих вопросов, они прям актуальны. Ну вот из этих пунктов там убирать неиспользуемые dependency прям сталкивался актуально. Duplicated Package прям актуально. Обновление, чтобы ты не падал назад, актуально. Ну, то есть каждый из этих пунктов в моей жизни приносил мне проблемы. Да, единственный там один пэкэдж для работы там с датами, там со всем прочим, это особенно актуально, когда у вас появляются разные контрольчики интересные, а собственного UI-кита еще нет. Вот это где... Подожди, я сделаю еще одно замечание. И у вас React. То есть у вас примерно миллион вариантов, что можно заимпортить, чтобы не две недели писать suggest, две недели, два месяца, а взять его готовый. Но только их 10 разных вариантов. И ты выбрал самое оптимальное для своей задачи, но для соседней задачи дизайнер добавил одну фишечку. Да, она, да, к сожалению, этим пакетом не поддерживается, но прекрасно поддерживается другим. И вот у вас 4 разных саджеста, блядь, на проекте. Простите. По поводу форкать мне не актуально, по поводу трекать мы все согласны, что если ты вкладываешь силы, то нужно какую-то автоматическую следилку, она тебе просто поможет. То есть просто все это боль. Буду ли я что-то делать, чтобы в моей жизни было меньше боли? Ну, если я не собираюсь бросать это дело.
Это ремесло.
Это ремесло, да, то вообще да, планирую. Так что это даже оскорбительный вопрос какой-то.
Окей. Я за все, что можно автоматизировать, потому что то, что нельзя автоматизировать, это какой-то просто workload. Знаешь, держать в голове, что вот пойти и подедупить пакеты. Ну, я могу себя в жире завести, знаешь, ну, вот как наименьший способ автоматизации, чтобы раз там в два месяца она мне в спринт клала такую задачу. Но если это что-то, о чем мне думать нужно...
Сделай это апгрейдом джуна какого-нибудь, мотивируй.
Тоже правда.
Ему интересно, и бабла ему побольше дашь потом. Все,
ну, это я как работу найду.
Ну, я тебе. А сейчас у тебя все равно незачем следить. Поэтому не выпендривайся, давай к пикам перейдем.
Давай.
У нас наше запланированное время стремительно истекает.
Да, первый твой.
Нет. Нет, не к полупику. Ну давай быстро полупик. Значит, собственно, поиск неиспользуемого кода. То есть, если у вас после рефакторинга, как у меня, остаются какие-то куски, которые уже давно не используются, и у вас красивый чистый бандл, а на проекте все равно есть какие-то некрасивые вещи, но остались артефакты, то есть автоматическое средство за этим следить, называется КНИП, позволяет порезать потом это все, как следует из названия. И, в общем, вроде как много чего, собственно, поддерживает, имеет даже всякие костыльки для того, чтобы точками входа были всякие компилируемые файлы, что довольно приятно.
Да, крутяк. Значит, у меня в кармане Popover API. Угу. Нативный Popover появился не везде. Я в первый раз, когда открыл статью, я открыл ее в Safari, такой, тут ничего не работает, нахер надо. Угу. Вот потом открыл в Chrome, оказывается, крутая штука. Опять-таки, почти без JavaScript можно делать правильный оверлей, не думать о z-индексах. И просто готовый браузерный Popover. Самое важное здесь, что он будет доступный. И кроме z-индексов не нужно будет думать еще и про то, как хендлить, когда у вас Popover. Ну, то есть фокус внутри, вот это все.
Да, куча нора.
Крутая фигня. Пока что, как я уже сказал, есть в Chrome подобных. В Safari пока не подвезли. Но будем наблюдать. Потому что Popover вообще-то написать, это мегабайты кода хорошие, чтобы работал. Вот.
Ну, да.
Так что приветствуем. Так, и следующий, это я нашел статью в блоге Windows, ну, точнее, в тех, кто делает в Винде, в Edge, этот вот, tool, DevTools, вот. И оказывается, что если неправильно писать селекторы, это все еще, видимо, влияет на производительность веб-страниц.
Ну, ничего себе.
Да, 23-й год, казалось бы.
Казалось бы, BEM давно отошел в прошлое, а его вдохновители все еще живы, медленные CSS-селекторы.
Вот. Что самое смешное, что если сократить статью, то пишите по BEM-у.
Ну, если... это всегда было. Потому что BM родился так. Давайте оптимизируем CSS с электроперформансом.
Это правда.
Давай дальше.
Теперь у нас просто пики.
Да.
Скелетон скрин 101. Как делать скелетон и что это такое? Статья ни о чем, но если вы не делали скелетоны, можно начать с нее.
Да. Кстати, скелетоны становятся больше и больше в дефолтных требованиях у всех людей. Как-то вот в мир людей проникло, что на лоудинге должен быть скелетон, а не просто крутящаяся штучка. Это
тем более не белый экран, не дай бог.
С черным текстом лоудинг, без маржинов и паддингов в левом верхнем углу.
Да, я так делаю. Угу. Вот. И последний пик – это о том, как проставлять свои кэш-заголовки для CSS, HTML и так далее. Что делать, чтобы нужное кешировалось, а ненужное не кешировалось. Супер просто, оказывается. Я думал, все гораздо сложнее. Или статья хорошо написана, или оно в натуре очень просто.
Или и то, и другое.
Да.
Статья явно хорошо написана. Ну что, значит, мы после наших загулов в работу и в убийство демонов, наверное, мы вернемся к стримингу, бро, я бы хотел.
Да, я бы тоже. Мне, даже если меня на работу возьмут, я бы хотел.
Поэтому мы будем стримить, наверное, когда-нибудь на следующей неделе. Приходите к нам на... Не буду говорить Twitch, потому что я предлагаю попробовать это на YouTube, посмотреть, как там зеленее или трава. Но, короче, посмотрим, как где лучше, что делать. Приходите к нам в Telegram, приходите к нам на стримы, слушайте наш подкаст, слушайте пришоу. И спасибо за то, что вообще дослушали до этого места. Удивительно, у вас терпение.
Да.
И не заснули.
Сегодня близко к рекорду.
Молодец. Комплимент, а если заснули, глаза у вас очень красивые.
Если заснули, то и хорошо, спокойной вам ночи.
Да, приятного пробуждения с вдавленными наушниками. Все, пока.
Пока-пока.